В юности моей, давно уже, чуть не 40 лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу с рыбаками. А вместе с нами присел один благообразный юноша, крестьянин, лет уже 18 на вид. Поспешал он к своему месту на завтра купеческую барку бичевую тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка. Птички замолкли, все тихо, благолепно, все Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот. И разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами, и вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных. Был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел. Лучше того, как в лесу, ничего я, говорит, не знаю, да и все хорошо. Истинно, отвечаю ему, все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри, говорю ему, на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого. Посмотри на лики их, какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно. Все, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего. «Да неужто?» — спрашивает юноша, — «и у них Христос». «Как же, может быть, иначе?» — говорю ему. «Ибо для всех слово, все создания и вся тварь, каждый листок устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайны жития своего безгрешного совершает сие. Вон, говорю ему, в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный». И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу в малой келейке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок. «Ступай, дескать, Христос с тобой!» И отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. «Ах, как говорит, это хорошо!» Как все Божие хорошо и чудесно. Сидит, задумался, тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови Господь юность. И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли мир и свет Твоим людям. В. Воспоминания о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок. В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти 8 лет, и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел. А служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов, и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо из-за всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, а настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть. А узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные. Все эти молодые люди были хорошие, довели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие. Со всем юным стремлением, без удержу поплыл на всех парусах. Но вот что дивно. Читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием. Библию же одну никогда почти в то время не развертывал. Но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой. Воистину берег эту книгу, сам того не ведая, на день и час, на месяц и год. Прослужив этак 4 года, очутился я, наконец, в городе К, где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое. Принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу. Меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно. Разгорелось мое сердце при таковой мечте. Потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я ее и не любил с такой силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбие, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время. Тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки, однако же, я сделал. Во всяком случае, отложил на малое время всякий решительный шаг. И тут вдруг случись командировка в другой уезд на 2 месяца. Возвращаюсь я через 2 месяца, и вдруг узнаю, что девица уже замужем за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе». Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно, и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело. Как же это? Все почти знали, а я один ничего не знал. И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою. А так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я надо мною смеялась. Потом, конечно, сообразил и припомнил, что нисколько она не смеялась. Сама же, напротив, разговоры такие шутливо прерывала и зачинала на место их другие. Но тогда сообразить этого я не смог и запылал отомщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имея характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться, а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал, наконец, безобразен и нелеп. Выждал я время, и раз в большом обществе удалось мне вдруг соперника моего оскорбить, будто бы из-за самой посторонней причины, подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии. В 26-м году дело было. И подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение, и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой, как бы тоже из ревнивого ко мне чувства. Ревновал он меня и прежде немножко к жене своей, еще тогда невесте. Теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища нашего же полка-поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными. До того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша на завтра за городом в 7 часов утра. И воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера, возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы 2 раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такой зверской жестокостью. И верите ли, милые, 40 лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул 3 часа, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил, отпиралось у меня в сад. Вижу, восходит солнышко. Тепло, прекрасно. Зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей, как бы нечто позорное и низкое. Не от того ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не от того. Не от того ли, что смерти боюсь? Боюсь быть убитым? Нет, совсем не то, совсем даже не то. И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело. В том, что я с вечера избил Афанасия. Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось. Стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет. Этот человек до того доведен, и этот человек бьет человека. Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою, как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то Бога хвалят. Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам. «Милые мои дорогие, за что вы мне служите? За что меня любите? Да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» «Да, стою ли?» — вскочило мне вдруг в голову. «В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?» Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. «Матушка, кровинушка ты моя, воистину, всякий пред всеми за всех виноват. Не знают только этого люди, а если бы узнали, сейчас был бы рай». «Господи, да неужто же и это неправда?» Плачу я и думаю, «воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей». И представилась мне вдруг вся правда во всем просвещении своем. «Что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мной не повинного, а супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью». Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку, и не заметил вовсе, как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной с пистолетами. «А, — говорит, — вот это хорошо, что ты уже встал, пора, идем». Заметался я тут, совсем потерялся. Вышли мы, однако же, садиться в коляску. «Погоди здесь время, — говорю ему, — я в один миг сбегаю, кошелек забыл». И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку, к Афанасию. «Афанасий, — говорю, — я вчера тебя ударил два раза по лицу. Прости ты меня, — говорю». Он так и вздрогнул, точно испугался, глядит, и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так как был в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли. «Прости, — говорю». Тут уж он и совсем обомлел. «Ваше благородие, батюшка-барин, да как вы, да стою ли я?» И заплакал вдруг сам. Точно, как давеча я, ладонями обеими закрыл лицо. Повернулся к окну и весь от слез так и затрясся. Я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, «вези!» — кричу. «Видал?» — кричу ему. «Победителя! Вот он пред тобою!» Восторг во мне такой! Смеюсь всю дорогу, говорю, не помню, что и говорил. Смотрит он на меня: «Ну, брат, молодец же ты, вижу, что поддержишь мундир». Так приехали мы на место, они уже там нас ожидают. Расставили нас в 12 шагах друг от друга, ему первый выстрел. Стою я пред ним веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну. Любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапала мне щеку, да за ухо задела. Слава богу, кричу, не убили человека. Да свой-то пистолет схватил, обратился назад, да швырком вверх в лес и пустил. Туда, кричу, тебе и дорога. Обратился к противнику. Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в 10 крат, а, пожалуй, я и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете. Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: «Помилуйте, — говорит мой противник, — рассердился даже, — если вы не хотели драться, к чему же беспокоили? Вчера, — говорю ему, — еще глуп был, а сегодня поумнел. Весело так ему отвечаю. Верю про вчерашнее, — говорит, — но про сегодняшнее трудно заключить, по вашему мнению». «Браво! — кричу ему, — в ладоши захлопал. Я с вами и в этом согласен, заслужил. Будете ли, милостивый государь, стрелять или нет? Не буду, говорю, а вы, если хотите, стреляйте еще раз. Только лучше бы вам не стрелять. Кричат и секунданты, особенно мой: как это срамить полк, на барьере стоя прощения просить, если бы только я это знал? Стал я тут пред ними, пред всеми, и уже не смеюсь. Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично? Да не на барьере же, кричит мой секундант опять. То-то вот и есть, отвечаю им. Это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех. Но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в 12 шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить. А если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолет испугался, и нечего его слушать. Господа, — воскликнул я вдруг от всего сердца, — посмотрите кругом на дары Божии. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы, только мы одни безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай. Ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей. Обнимемся мы и заплачем. Хотел я и еще продолжать, да не смог. Дух даже у меня захватило. Сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. «Благоразумно все это и благочестиво, — говорит мне противник, — и во всяком случае человек вы оригинальный». «Смейтесь, — смеюсь и я ему, — а потом сами похвалите».